готовясь, работает это слово в моем сердце. Я надеюсь, что оно будет работать и в ваших сердцах. И да будет так во славу Господа, а нам во спасении. Итак, позвольте я прочту с самого начала, включительно по первые 5 стихов. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И мы разбирали с вами, размышляли, начиная с 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». И последняя моя проповедь была «не раздражается». И с Божьей помощью сегодня любовь не мыслит зла. Любовь не мыслит зла. Получается так, будем говорить о любви и о мышлении. Позвольте вначале немножко поговорим о человеческом интеллекте, о нашем разуме, о нашем мышлении. Это так важно. А потом, как оно переплетается с Божьей любовью, с истинной любовью. Русский мыслитель и писатель Виссарион Белинский сказал, что способность мыслить – это первая принадлежность и достоинство разумных существ. Достоинство разумных существ. И мы с вами прекрасно понимаем, что вот это разумное существо есть человек. Человек есть венец Божьего творения. И Бог одарил человека мышлением. Только человек способен думать, размышлять, рассуждать, сопоставлять, анализировать и предпринимать, значит, какие-то решения. Все мы понимаем, что за нашей судьбой стоят мысли. Это как бы, если говорить современным языком, это как бы программа наших слов и поступков. Когда мы видим с вами войны, ну, читаем, как происходили в прошлом, когда мы видим вот разные революции, восстания, катаклизмы, которые практически разрушают цивилизацию, то, конечно, мы все прекрасно понимаем, что за всем этим стоит мысль. У фюрера, у Адольфа Хитлера, была мысль уничтожить евреев. И у Сталина была мысль очистить всю страну от всех предателей. И, конечно, за этими мыслями стоят миллионы, миллионы жертв. Это история, и это реальность. Творец наш создал по подобию и образу своему. И отсюда истекают две истины, интересные истины. Раз Бог создал по образу и подобию своему, значит, наш Бог – мыслящий Бог. Не так ли? Вторая истина. Если Он создал нас по образу и подобию своему, значит, наше мышление или наши мысли должны отображать Божьи мысли. Очень важно. То, что Бог, мыслящий Бог, это Сам говорит об этом через пророка Исаии. Если смогут братья высветить, пророка Исаия, 14 глава, 24 стихом мы читаем следующие слова. «С клятвою говорит Господь Саваоф». Сам Бог, Господь Саваоф, говорит. «Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Я думаю, на протяжении вашей жизни вы убедились. У вас были многие планы. У меня, у некоторых среди нас. Но Господь говорит, как я помыслил, так оно и будет. Как я определил, так и состоится. Конечно, наши мысли должны отображать Божьи мысли. И вот в этой книге Библии содержатся Божьи мысли. И мы любим эту книгу. Мы изучаем и стараемся жить по Слову Божьему. И когда мы читаем и изучаем, мы практически приобретаем, как говорит апостол Павел, ум Христов, Божьи мысли. И это так ценно, чтобы каждый из нас мог осознать эту истину. А это значит, что мы должны мыслить всегда в русло, которое мыслит Бог. Мы сегодня должны проверять. Я буду проверять себя, вы себя. А вообще-то ли в моем мышлении присутствует Бог ежеминутно, ежечасно? На протяжении дня, недели или, может быть, по воскресеньям, по праздникам. Это тоже очень важно, исследовать себя. А знаете ли вы, что Бог видит движение наших мыслей? Он наш Творец, и Он знает все детали. Вот как тот, который создал машину, он знает там, как, что, как функционирует и все детали, да? Так и наш Творец, Он видит движение наших мыслей. И об этом очень четко сказано в первой книге Паралипоменон, 28 глава, и 9 стихом мы читаем. Давид говорит сыну своему: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и всей души». Почему? «Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Друзья мои, наш Бог видит траекторию твоих мыслей и моих мыслей, твоих намерений. Он все, ничего не скроешь от Него. Адам однажды пытался скрыться от Бога. И Бог обращается: «Где же ты, Адам? Ну, хоть немножко опомнись». И он начал оправдывать свое состояние. Он не только видит движение наших мыслей, Он знает твои намерения, твои идеи. И если ты истинный христианин, рожденный свыше, то Бог в своей милости иногда, когда я или мы не то думаем, не так мыслим, неверно мыслим, то Он в своей милости может поправить нас. И это случилось однажды с Иосифом. Знаете, что произошло в его жизни, но с Марией. Позвольте, я прочту Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стихом мы читаем. «Иосиф же, будучи праведен и не желая огласить Марию, решил тайно отпустить ее, но когда он помыслил это», обратите внимание, да, «помыслил это», «ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давида, не бойся принять жену твою Марию, ибо она зачала от Духа Святого». Практически ангел пришел вразумлять Иосифа. И как бы говорить Иосиф: «Иосиф, послушай, ты не то думаешь, ты неправильно думаешь, твои мысли не должны осуществляться в действиях. Небо реагирует на мои и на твои мысли. Бог не безразличен, особенно если ты сказал: Господи, я люблю, прости меня, и возродил тебя, и ты говоришь: я сын твой, Я наследие Твое, а Ты мой любящий Отец. Бог не безразличен. А теперь давайте перейдем к основному тексту, вот целиком, и порассудим, поразмыслим вместе с вами. Что значит «любовь не мыслит зла»? Ну, чтобы дорожить временем, я не буду спросить вас, потому что были бы, наверное, интересные высказывания. Позвольте из моих размышлений поделиться с вами. Что значит «любовь не мыслит зла»? Я всегда проверяю, как это звучит в оригинале на греческом языке. Это очень важно. Так учили в семинарии. И оказывается, на месте слова «мыслить» на греческом в оригинале употреблено такое слово, как «логидзамай». «Логидзамай», которое описывает бухгалтера, ведущего финансовые записи, и может переводиться как «засчитывает». И теперь проясняется немножко. А, оказывается, любовь не засчитывает зла, не ведет учет злых поступков и неприятных, скажем, греховных моментов, которые могли бы случиться в общении с кем-то и так далее. Вы знаете, не засчитывает. Оно встречается, например, в следующих библейских текстах. В Евангелии от Марка, 19 глава, 28 стихом, мы читаем. «Избылось слово Писание, к злодеям причтен». О ком идет речь? О Иисусе Христе. Засчитан за злодея, да? Христос не был злодеем, но его посчитали таковым. Это то же самое, что пишет Павел вот в 13 главе. Далее, когда апостол Яков говорит об Аврааме во 2 главе 23 стихом, Яков говорит следующие слова. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Он не имел эту праведность, но ему было зачтено. То есть Бог подарил ему эту праведность. И здесь в послании к Коринфянам, значит, в роли бухгалтера выступает обиженный. А в вот этой церкви коринфянской немало вот таких обиженных были. И фактически этот обиженный человек детально записывал, кто когда с ним несправедливо обошелся. Точно так, как бухгалтер ведет вот учет доходов и расходов, так и этот человек перечисляет, значит, в памяти все ошибки, поступки, обиды, разочарования, которые когда-то кто-то ему причинил. Послушайте, вместо того, чтобы как христианин, если идет речь обо мне или о тебе, но простить так, как Бог призывает. Я даже сегодня утром, я часто произношу молитву «Отче наш», а потом я свои нужды, хвалу, благодарность, и останавливаясь, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем. Господи, а достаточно хорошо и глубоко, искренне я прощаю, чтобы я удостоился Твоего прощения? Или я просто произношу вот все это? Как это важно осознать! Хочешь прощения? Учись! Проси у Господа силы и способность прощать так, как Он простил нас, а не засчитывать и тетрадки своей памяти вести вот этот учет, как ведет бухгалтер, значит, свои, скажем, приходы и расходы. Бог никогда не засчитывает нам вот все те поступки после того, как Он нам простил все прошлое, чтобы напоминать: «О, да ты мне надоел, ты все время вот одно и то же уже по несколько раз». Бог не такой. Бог простил прошлое. И знаете, что говорит Священное Писание? Он говорит так, что как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше, мои и твои. Веришь ли ты этому? И Он не просто удалил, но Он омыл Своей кровью, и все, что смыто, уже нету, не существует. И так может поступать только любовь. Слышишь? Только любовь. Скажи аминь. Это так важно. Мыслит злое – это значит засчитывать кому-то на его счет. То есть вести мысленную запись его злых поступков, таить в памяти то, совершенное против тебя. Если вы финансист или хоть немножко вот так разбираетесь в этом, ну, хотя бы так, как я, отчасти, элементарные азы, то представьте себе, что у вас есть лист, где вы ведете бухгалтерию и сводите дебет с кредитом, а в духовном плане это будет бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. Да? И на каждого человека у вас открыт счет. И если человек сделал вам добро, ну, например, всегда улыбается, доброе слово, да еще какие-то подарки, хорошую рыбу или, может быть, даже черную икру, я знаю, то вы ставьте плюс, дебет. А если он с вами как-то обошелся не так, как показалось вам, да еще какое-то слово, еще какой-то взгляд, то вы ставите минус в кредит. Этот человек у вас в долгу, и вы ведете учет. Но точно так, как бухгалтер. Это страшное дело. Такой человек явно идет в погибель, только он бедненький, не всегда может осознать это. Вы знаете, и когда человек сделал вам доброе, то иногда некоторые доходят даже до крайности, покрывая грех, которого нужно обнародовать и казнить, и судить. И не хочется, потому что добренькое сделал мне. Ну, а если вот плохое, то там уже, соответственно, и строишь вот такие отношения. Обходишь или... В общем-то, вы понимаете меня, суть вот этой мысли. Избегайте, при случае можете даже и в чем-то отомстить. Однако здесь не сказано, что любовь вообще не мыслит. Здесь сказано, что любовь не мыслит зла, то есть не засчитывает зла, да? Не засчитывает зла. Но Бог, любовь мыслит вот доброе, то, что созидает. И это очень важно, иметь этот позитив. Но имеется этот позитив в моей, в твоей жизни – тогда, когда ты наполняешься Божьей любовью, когда ты даешь возможность Духу Святому воспроизводить вот этот плод, и тогда он проявляется и практически. Но давайте я приведу вам библейский пример, глубже практически, посмотрим и ответим на следующий важный вопрос. Как и в чем проявляется засчитывание зла? Чтобы понять, что такое любовь не мыслит зла. Как и в чем проявляется? Вообще-то, когда кто-то против нас согрешает, мы можем реагировать всего лишь одним из двух способов. Либо мы раздуваем конфликт и начинаем отстаивать свои права, оправдываться, корректировать и так далее. Либо мы не раздуваем конфликт сразу, но обострение наших чувств происходит внутри, в скрытой форме. И это есть обида, и это тоже страшный грех, обида. И тогда мы поступаем более лукаво. Мы затаиваемся. Это проблема. В чем проблема этого затаивания? Да в том, что мы засчитываем вот это зло. И ведем учет, и выжидаем момент, когда попадется, чтобы отыграться. По-другому нельзя понимать. Либо мы раздуем конфликт позже, либо мы тихонько пакостить будем, либо в решающий момент повернемся против того человека и займем сторону его противников. И тем самым отомстим ему за то, что он не был вот такой хорошенький по отношению ко мне. Это не Божие мышление. Это греховное мышление. Я вам приведу библейский пример. Об этом сказано в Библии, и не случайно. В Ветхом Завете есть замечательная история. Вспомним человека по имени Ахитофел. Приходилось читать о нем? Вот во второй книге «Царств», 17 и 18 глава, как раз об этом человеке сказано. Этот персонаж появляется в одной очень яркой истории, связанной с царем Давидом. Он был советником у царя, у Давида в Израиле и считался самым мудрым человеком в стране, мыслитель страны. Мыслитель страны. Ахитофел был дедушкой Версавии. Я хочу, чтобы вы запомнили. Ахитофел был дедушкой Версавии. Когда Давид поступил противозаконно и взял себе Версавию, он тем самым нанес огромное вот такое оскорбление Ахитофелу. Но Ахитофел, будучи мудрым, так его считали, он не показал свою обиду сразу. Потому что Соломон, говорят, только глупые сразу как-то реагируют и проявляют себя, и разжигаются, и огорчаются, и раздражаются, и так далее. Ахитофел не был таким. И он был дипломатом, он вел себя политкорректно, все во всем. И только ждал в скрытой форме, все-таки там таился, он вел учет, засчитывал вот этот поступок Давида. И вот, наконец, когда Авесалом поднял восстание против отца, чтобы стать царем на место Давида, у Ахитофела появился шанс отыграться. И как вы помните, откуда ни возьмись, человек, который давно не был в совете, вдруг появляется при дворе нового царя Авесалома со своим советом. Для чего? Чтобы свести счеты с Давидом. Он примкнул к противникам Давида и предложил план, как убрать Давида и как вообще погубить и уничтожить законного царя. Он сначала вроде бы ничего плохого, тайненько, все вот так четко вел себя и выжидал момент. А практически он дал такой совет, дьявольский совет, как убрать помазанника Божьего. И мы знаем, что планам от Ахитофела не суждено было исполниться. Восстание Авесалома потерпело неудачу. И я хотел бы спросить, и что сделал Ахитофел? Что сделал Ахитофел? Покончил жизнь самоубийством. Вы знаете, что он является прототипом Юды Искариота. Прототипом. То же самое случилось и с Юдой. И вообще все те, которые вот засчитывает и ведет учет, чтобы потом как-то отыграться, как-то отомстить, Бог определяет, это беззаконник, и рано или поздно проявляет себя в других действиях, неугодные Богу, и, конечно, это очень страшно. Такие люди, конечно, нарушают заповедь Божию о любви. Такой человек никогда не сможет любить так, как Бог призывает любить. Любите друг друга так, как я вас возлюбил. И, конечно, это грех, ведущий к смерти, потому что и в предыдущей проповеди я говорил, нелюбящий брата пребывает в смерти, а вот ненавидящий брата есть человека-убийца. И это страшно. И мы как-то вот страшимся может быть, вот во время проповеди, слыша эти истины, и не придаем значения в повседневной жизни, в общении с нашими соседями, с нашими любимыми в семье, с нашими братьями и сестрами. А ведь это очень важно. Вот как и в чем проявляется засчитывание зла. А любовь не мыслит зла. Давайте коротко поразмыслим и ответим на другой вопрос. Какой пример показывает нам Христос или чему учит нас любовь Христова именно в этом плане? Я знаю одно, что любовь Христова никогда не засчитывала никому зла. И мы с вами живы и имеем все потребное для жизни и для благочестия благодаря тому, что Христос не засчитывает нам зла. Послушайте, что говорит Слово Божие. Послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам. В 5 главе с 19 стиха мы читаем вот такие слова. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя, не засчитывая людям преступления их, и дал нам слово примирения». И у нас получается это служение, когда и мы идем этим путем, не вменяя, не засчитывая, чтобы отыграться потом. Когда мы согрешаем, а мы часто согрешаем, я боюсь сказать, что я не согрешил вчера и даже сегодня, потому что присуще вот нашей природе, если не в поступках, не руками, не ногами, то нашими мыслями, нашими словами, нашим взглядом, в наших отношениях мы склонны где-то вот так в чем-то огорчить Духа Святого, где-то вот грешить. И вы представляете, Бог простил меня и тебя, и ты продолжаешь этого совершать, если не в одном, в другом, если не по отношению к одному, то к другому. И представьте себе, если бы Христос сказал: «Да надоел ты мне, все грешишь, да и грешишь, ну сколько можно?» И твой долг вырос. Он засчитывает, представьте, он не засчитывает, но представьте себе, что он засчитывает, что случилось бы? Открылся бы Божий гнев, и никто бы не остался в живых. Но благодаря тому, что Бог есть любовь и любит по-настоящему, и Его намерение всегда во благо, чтобы дать тебе будущность, Он готов простить и 7 раз в день, и 70 умножить еще на 70. Он готов. А вот вопрос, готов ли я, готов ли ты так поступать по отношению к ближнему, это уже каждый пусть ответит, потому что если ты не ответишь и не усвоишь этот урок сегодня, станешь рано или поздно, пристанешь пред Богом, и тогда уже все четко и ясно станет. И видно будет, какое состояние моей или твоей души. Я бы сказал так, видите, бухгалтерия любви односторонняя. Любовь должна служить примером для нас. Любовь Христова должна служить примером для нас всегда в наших общениях. Односторонняя. Любовь как-то ей неприятно вот, регистрировать в своей памяти вот какие-то нехорошие слова, нехорошие поступки. Те моменты, когда кто-то несправедливо относился по отношению ко мне. Любовь ей не свойственна это. Она покрывает. Любовь покрывает. Снисходите друг к другу в любви. Покрывайте любовью и двигайте дальше к совершенству, чтобы уподобиться Иисусу Христу и быть похожими на Него. А как иначе? Иначе не видать нам Божьего Царства. Божье Царство. Да поможет нам Господь в этом. И последний вопрос, очень важный вопрос, развивая эту тему «Любовь не мыслит зла». Как побеждать это зло? Как побеждать этот грех, который проявляется в моей и в твоей жизни? И, возможно, нередко. Одно хотел бы, чтобы ты и я, чтобы мы запоминали раз и навсегда – что для истинного христианина любовь – это абсолютная необходимость. Абсолютная необходимость. Без любви не видать нам живого Бога и Его Царства. Ну, не видать, и все. Далее. Любящий христианин должен усвоить, и он понимает, и идет этим путем, что любовь всегда мыслит ко спасению души, а не к унижению. Любовь всегда служит ко спасению души, во благо ближнему, а не к унижению, к дискредитации и так далее. Бог не призывает к этому. Это фальшивый путь, неверный путь, неистинный путь. А это значит, что мои мысли всегда будут созидать и радовать людей. Да и Бога. Это значит, что мое мышление всегда будет искать примирение, прощение, мира и святости, любви и радости. А там, где этого нету, там нет любви, и все. А вы спросите, ну почему так это случается? Почему это так бывает? Очень просто. Почему это происходит? Да потому что за этим стоят недуховные мысли к спасению души, а стоят плотские, какие-то материальные мысли, а может быть и национальные. Ну вот такие земные, которые переплетены в другой раз завистью и гордостью. И это не угодно Богу. Это не угодно Богу. Я не намекаю, друзья мои, ни на кого, потому что это присуще всем нам. Я не являюсь исключением. Это Божьи истины, глубокие истины. Очень глубокие, по крайней мере, для меня. Интересно, меня спрашивали однажды, ну, чем отличается мышление верующего от неверующего? Ну вот чем отличается? И вы знаете, псалмопевец Асав объясняет нам, и я попрошу, чтобы вы светили это, если это возможно, Псалом 72, 7 стих. И вот здесь сказано так. «Выкатились от жира глаза их», и дальше послушайте, «бродят помыслы в сердце». Оказывается, у неверующих людей мысли их бродят то в одном направлении, то в другом направлении. И, к сожалению, если это случается у христианина, так это тоже опять нехорошо и неугодно Богу, потому что Иисус Христос четко сказал, «Ваша да да будет да», то есть «да, да» и «нет, нет». Что сверх этого, то от лукавого нет никакой уверенности. Друзья мои, нужно благодарить Господа. Мы счастливы, что Бог упорядочил мои и твои мысли во Христе. И они всегда как бы направлены на начальника, наш взор с нашими мыслями, и совершителя нашей веры, который ходатайствует за нас ко спасению. То есть, чтобы мы совершали свое спасение, удостоились бы полного спасения, спасения от присутствия зла и греха в этом мире. Он спас нас от прошлого, спасаемся в настоящем от силы греха, если бодрствуем. Но в будущем Он спасет нас от присутствия греха. Вот тогда совершится полное твое и мое спасение. Вот так Он мыслит и ходатайствует, так и ты, и я. Если ты наполнен Божьей любовью, то твоя любовь мыслит ко спасению или во спасению других. Вопрос, конечно, серьезный. Направлены ли мои мысли ко спасению всех членов этой церкви? Или, возможно, кто-то не числится в моем списке? Я слышал от одного однажды, а ты не числишься в списке моих друзей. Спасибо. Павел говорит в послании филиппийцам, 1, 6 и 7. Послушайте, что он говорит. «Будучи уверенным в том, что начавший в вас доброе дело, то есть спасение, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И дальше. «Как и должно помышлять мне о всех вас». Вот мышление святое, Божие, ко спасению. Ко спасению. Далее. «Если ты наполнен Божьей любовью, то твоя любовь всегда будет мыслить о горнем, о небе, о Боге, ибо так сказано в послании к Колоссянам, в 3 главе, начиная со 2 стиха, «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Ну, а пока мы еще на пути, Павел говорит, вы уж старайтесь, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Тем более, что мы должны мыслить в Божие русло. И Он сделал все для этого. Оставил нам и Слово Свое, возродил нас выше и даровал нам Святого Духа. Но имейте ум Христов, наполняйтесь Божией любовью, и будет вот этот позитив по отношению к ближнему нашему. Я открыл еще одну истину, глубокую истину, богословскую истину. Любовь пленяет и подчиняет всякую мысль в послушании Христу. Есть такой стих, я прочту, второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стихом Павел говорит, «И всякое превозношение, ну это есть грех, восстающий против познания Божия». И дальше он говорит, «Пленяем всякое помышление в послушании Христу». Я искал другой перевод, и новорусский перевод вот так звучит. «Мы берем в плен всякую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу». Один брат говорил мне однажды еще в молодости, наверное, где-то около 40 лет назад, как я только покаялась, говорит, мы не можем помешать птицам летать над нами, но мы можем помешать им гнездиться, сделать гнездо. Вот так и с нашими мыслями. Они приходят, но мы должны пленить их и подчинить Христу, и прийти с ними во Христе. Господи, а угодно ли тебе эта мысль, вот эта идея, вот мое намерение? Будет созидать или будет разочаровать и разрушать? И когда приходишь во Христе, там происходит преображение, потому что во Христе все чисто и свято, и очищается. Так Дух Святой работает, когда мы находимся вот в таком отношении с Иисусом Христом, Спасителем нашим, и с нашим Богом. Это зрелый христианин. Таким образом мы приобретаем ум Христов. И я приведу вам пример. Апостол Петр, который отрекся, который страшился, будучи вокруг вот того костра, да, огонь горел, и ты был с Иисусом, и он отрекся. Ему страшно было, страх был вот такой. Но Бог исцелил его от страха. И когда начал проповедовать Слово Божие, противники запретили им говорить и учить об имени Господа Иисуса Христа. И тогда смело, с дерзновением, кто? Петр и Иоанн говорит, подумайте, вернее, судите сами, то есть подумайте, да? Подумайте, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Они воспротивились вот этому мышлению мирскому, не хотели оказаться под влиянием. Лучше страдать вместе с Господом, нежели опуститься и делать то, что мыслят и предлагают неверующие люди. А вот Пилат не устоял, хотя внешне имел хорошие мысли и хотел как-то освободить Господа Иисуса Христа. Но в конце концов оказался под влиянием других людей, те, которые противились Иисусу и кричали «распни его», и, конечно, предал Господа Иисуса Христа на распятие. Друзья, мышление зла – это все, что мешает нам исполнить волю Божию. Если это переплетается в твоей или в моей жизни, мы не можем исполнять волю Божию. Мы не сможем удостоиться ответа на наших молитв, благословения в наших семьях, в нашей церкви. Поверьте, нужно дать возможность Духу Святому наполняться. Кто-то скажет, вы знаете, идти вот таким путем, то люди не поймут. Будут насмехаться, придется и претерпеть немалое, и пострадать. Вот в таком состоянии Бог позаботился и дает совет. Дает совет. Какой же совет? В послании к Евреям, в 12 главе, сказано там, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь в душах ваших. И Петр, утверждая эту истину, говорит следующее. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружайтесь той же мыслью. Кто страдает, тот перестает грешить, потому что вся надежда на Господа. Это не так просто, но это путь Христов. Возможно, кому-то Христос, обращаясь вот к сидящим в зале, говорит, как однажды говорил Юде. Почему бы и нет? Друг, для чего ты пришел на это место? Помните слова Господа Иисуса Христа в ту ночь? Друг, для чего ты пришел на это место? По сути дела, Христос дал вызов Юде, дал шанс. Юда, ты подумай, для чего ты пришел? Что ты намерен делать? И Господь Иисус Христос каждый раз мотивировал своих учеников к размышлению, к нормальному мышлению, потому что в Боге нет тупости, нет глупости, в Боге нет этого. В Боге есть мудрость. Я хотел обратиться и к тебе, поскольку Бог позволил мне вот быть пред вами, друг мой. А ну подумай хорошо, для чего ты пришел в молитвенный дом сегодня? С какой целью ты сидишь в этом зале? Ну, если ты искренне обратился к Господу и получил прощение, Бог возродил свыше, стал сыном, дочерью Бога живого, то, конечно, произошли изменения у тебя мысли всегда о горнем, о небе, о Боге. Твои мысли всегда будут во благо и ко спасению ближнему. Как бы он ни обидел бы тебя или не обижал, или меня, все равно ты источник благости, доброты и любви. И это течет. Ко спасению всегда будешь мыслить. Даже врагам твоим Христос повелевает побеждать это зло, делая добро. Благотворите, делайте. Этого во имя мое. Может быть, вразумятся, остановятся и спасутся. Ну, а если... Я не исключаю, возможно, кто-то и не покаялся. Вижу, и молодые тут души. Слышишь? Есть такое слово в оригинале на греческом «метаноя». И в переводе на русском означает изменение мышления. Если ты не пережил вот это изменение, эту трансформацию, регенерацию, то есть, возможно, сегодня. Просто подойти, Господи, мои мысли блуждают, непонятно. Иногда я сижу в этом зале, и бродят мои мысли, непонятно куда. Телом сижу, а вот мысли бродят. Нет у меня стойкости, чтобы я мог направить мысли мои к Тебе. Имей общение. Будешь искренним с собою и с Богом, воззовешь к Нему, Он услышит, помилует и совершить чудо, и ты станешь новым творением. В заключение я хотел бы пожелать себе и всем вам, дорогие друзья, не сообразуйтесь с этим миром, говорит Павел, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы нам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, любовь не мыслит зла, любовь не засчитывает зла, любовь все покрывает, все переносит. Любовь — это вечная субстанция. Слава Богу, что Он открыл нам эти истины, и ныне мы можем провозглашать их, исповедовать и стараться жить. Аминь. Если у кого-то есть дух молитвы, вы можете возблагодарить, а может быть и в чем-то прощение просить. Давайте преклоним наши колени.